День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Таанит Даф Хаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 21-м листом нашего трактата. Есть несколько интересных агадот, сказаний Гемары о наших мудрецах, о мудреце Нахуме иш Гамзу. Это тоже на этом листе о том, что такое Мидата Битахон, качество упования на Творца, о том, как... Если информация слышна только тебе, это значит, что к тебе только она и относится. Давайте начнем. Уникальный и интересный лист, который стоит хорошо запомнить. Итак, Гемара рассказывает нам первую историю про Ильфа и Раби Йоханан. Почему именно с нее, почему именно ее начинает нам рассказывать Гемара? Дело в том, что, если вы помните, мы говорили про рушащиеся стены, и в этой истории упоминается стена, которая могла бы обрушиться. Поэтому Гемара переходит на эту историю, но на самом деле она рассказывает с ней, в ней, в этой истории, гораздо больше, чем просто история про стену, которая могла обрушиться. Итак, давайте начнем. Ильфа в Раби Йоханан. Хавыгарси беурайс. Ильфа и Раби Йоханан, они, хавыгарси беурайс, они изучали Тору. Но этот перевод изучали Тору. Они лоламду тура, они гарси. Гарси, это значит, они постоянно говорили слова Тора. Лигрос, это как жевать, или пережевывать, или откусывать, или измельчать. То есть они брали слова Тора и постоянно их обсуждали, были погружены в глубокое изучение. Как это водится, говорит Гемара, дхикали гумилса тува. Были у них очень стесненные обстоятельства, поскольку, как часто бывает, изучение Торы не приносит того дохода, который приносит какой-то бизнес. Амри, они сказали, никум венезуль, давай встанем и пойдем в невид иска и сделаем какое-нибудь иска, какой-нибудь бизнес. Вникаем бенафиш, бенафшин и выполним через наши души эфес. Посук, который написан в книге Дворим Эфес, кило ебе хайвьон. Но, чтобы не было у тебя бедного, давай пойдем, сделаем какой-то бизнес, чтобы не было бедного в еврейском народе. Азлу. Пошли. Усвей тусей гуда риия. Они сели под шаткой стеной. Гавейко кархи рипса. Сидели и кархи рипса, они ели бутерброд. Асу трей малох и ашарас. Пришли два ангела служения. Шамей Раби Йоханан. И услышал Раби Йоханан, де омар хадлы хаврей, что сказал один своему товарищу. Не жди алаю. Давай бросим эту стену на них. Ага, игуда, эту стену. Вы нактилину. И убьем их. Шиманих им хай ойлам. Або, что они оставляют жизнь в будущем мире, изучение Торы. Войскин бихай шоу занимается какой-то жизнью одночасья. Омру, омр ле идах, сказал ему другой, шавкину, давай их оставим. Да ика бегу хат дикайм или шаса. Есть один из них, дикай, у которого осуществится его час. Придет его час. Раши объясняет, Асидлиит гадель, он в будущем взрастится. Вейн зману ломус, и не пришло его время умирать. Раби Йоханан шома, Раби Йоханан услышал. Ильфа ло шома, а Ильфа не услышал. Омар ли Раби Йоханан ли Ильфа, спросил Раби Йоханан у Ильфы. Шома мармиди, господин что-то слышал? Омар ли, сказал ему ло, ничего я не слышал. Омар миди шома, и оно... Из того, что я услышал, говорит Раби Йоханан, «Ви Ильфа ло ишо ма», а Ильфа не услышал. «Шмамина ли диди кайма ли шосо», значит, для меня еще придет час. «Омарлей», сказал Раби Йоханан, «Ихдар, вуки бы навший, ляка вернусь, наверное, к я, да?» «Кило ихдали вьон бекерварец», я выполню про себя пасук, что никогда не прекратится бедный... На земле даже есть гемара в трактате Шаббат, который говорит, что даже во времена после прихода Машиаха будут те люди, которые будут бедными. Раби Йоханан вернулся. Ильфа лой годра, Ильфа не вернулся, Ильфа пошел заниматься бизнесом. А даса Ильфа, пока Ильфа вернулся, малих Раби Йоханан стал царем, то есть имеется в виду, он стал главой ешивы. Он вырос до такой степени, что он стал главой мудрецов Торы в Израиле, да, в Иерусалиме. В земле Израиля, я не уверен, что это было в Иерусалиме. Раби Йоханан был, может быть, в Твери это было. Омруло, и сказали ему, и аси мар, если бы ты сидел в Гарис и учил, ло явы малих мар, не воцарился бы Раби Йоханан, поскольку Ильфа был более талантливый, более острый, более перспективный, скажем так, да. Но Ильфа ушел, а Раби Йоханан остался. Азель тали навши бы аскария де сфинта. Очень интересно, да? Пошел он и встал на мачту корабля. Подвесился на мачте корабля. Омар и сказал, и ика дешаль, если кто-то спросит у меня бематнита, у меня спросит у меня брайту какую-то, драбихи врабиёш, ойше. Спросит у меня какие-то правильные, оригинальные брайты, которые учили в Ешиве. В доме Раби Хия и Раби Йоши, который Раби Хия и Раби Йоши, это проверенные брайты. То есть это те брайты, которые не упомянуты в Мишне. Они брайты, они хитсуним внешние. Но они проверенные, они точно верный источник. И это четкая информация. Брайты Раби Хия и Раби Йоши. Так вот, если кто-то мне приведет брайту из дома Раби Хия и Раби Йоши, в лоб пошитно ли ими мотнитин, я не найду ему Мишну, которая будет этому соответствовать. На фильме «Аскария де Сфинтовы Тавана» я упаду с этой мачты корабля в море и утону. То есть он говорит, что... Раш объясняет, что он продолжал учиться, несмотря на то, что занимался бизнесом. Вы спросите тогда, какая к нему претензия? Продолжал учиться столько времени, сколько... С точки зрения алохи, в принципе, может быть, он правильно делал. Почему он должен был... Почему он должен был голодать, если у него была возможность пойти и сделать бизнес? Если бы я знал ответ на этот вопрос. Наверное, точно так же, как Раби Йоханан смог выдержать все-таки и стать Раби Йохананом, основателем Иерусалимского Талмуда, человеком, который, наверное, Ильфа, несмотря на свои обширные знания, мог сделать что-то больше. Наверное, так нужно сказать. Так вот, Ильфа сказал, что я готов броситься в воду с мачты корабля, если кто-то мне задаст вопрос по некой брайте, я не смогу ее объяснить. По мишне, по брайте, не смогу, так сказать, как бы дать объяснение. Асо хау саба, тонолей. Пришел некий дедушка и задал ему вопрос. Га оймер тен ну шекель либанай бешабат. Дай шекель, дайте шекель. Человек, который принял ему некую брайту. Объясни нам, какая, в чем логика за ней, стоящая за законом, написанным в этой брайте. То есть... Интересно, да? В такой ситуации я бы, например, сказал, окей, hello, Ильфа, не нужно прыгать с корабля, слезь, все писать, жизнь прекрасна. What are you talking about? Да? Зачем нам эти крайности? Да? Ну, здесь был какой-то дедушка, который пришел, начал задавать вопросы. А, ты там стоишь на мачте? Ну, все, давай зададим тебе сложный вопрос. И как бы, а Ильфа, так сказать, как бы спокойно, да, отвечает. То есть мы видим, что они серьезно относились к тем словам, которые они говорили. Вот, так вот он, значит, говорит ему, а оймер, какой закон? Нам нужно объяснение. Тну шекель и банай, дайте шекель моим сыновьям бешабат на неделю. Вен, рауим латет лаем села. Они на самом деле живут на села в два раза больше. Но и с ним лаем села. Мы даем им, то есть мы управляем имуществом человека, который уходит из жизни в этом мире. И он говорит, моих детей вы должны содержать на шекель в неделю. А они привыкли к уровню жизни на в два раза дороже, на селу в неделю. Так вот, мы им имеем право из его имущества давать села те деньги на расходы, к которым они привыкли. В им омар альтит нулеем элю шекель. Если же он говорит, не давайте им, а только шекель. Эй, но есть нулеем элю шекель. Мы не даем им, а только шекель. Им омар мейсу ершу ахерим тахтеем. Если скажет умру, да, или умрут, тогда другие будут наследовать вместо них. Бен шомар тну, бен шомар альтитну. Как бы он ни говорил, давайте им шекель или не давать им, а только шекель. Неважно, как он сформулировал. Когда мы говорим, что вначале он говорит, давайте им только шекель, мы даем им села, в два раза дороже. Он говорит, не давайте им, а только шекель, мы даем им только шекель. Теперь, но, если он говорит, если они умрут, эти дети, тогда другие должны наследовать, тогда в этом случае, неважно, как он сказал, мы тоже будем давать им на содержание только шекель. Эй, ну и снимаем элю шекель, мы не даем им, а только шекель. Такой интересный момент. Какая разница, как он сказал? Почему, если он упомянул других наследников, тогда мы ограничим расходы на этих детей? То есть вопрос, что стоит за этим законом, какая логика? И Ильфа, несмотря на критическую ситуацию, тут же ответил. Омерлей, гомони, кто автор этой мишны и брайты? Раби Мейри, идет по мнению Раби Мейра, домар мицва ликаем диврея мейс, что у нас есть мицва выполнять слова мертвого. Теперь, что здесь имеется в виду? Что когда мы видим, что он намеревается в определенной ситуации наследство передать другим детям, другим людям, это значит, что действительно он собирается сэкономить на своих детях. Но если же он просто говорит, дайте им шекель, да, и на самом деле все имущество все равно должно перейти к ним, и они предназначены для этого имущества, это, в принципе, их деньги. И поэтому в этом случае то, что он имел в виду сказать, дайте им шекель, это ориентировочные расходы. На самом деле он рассчитывает на то, что они будут жить на том уровне жизни, к которому они привыкли. Но просто, если с другой стороны, если есть, что называется, на горизонте другие наследники, тогда да, тогда мы должны относиться к имуществу именно в качестве, что он хотел сохранить это имущество для возможного другого наследования. Так вот, этот ответ. Теперь, почему это идет по мнению Раби Мейра? Потому что Раби Мейр говорит, что, в принципе, по Торе должно было быть ситуация одинаковая. Они наследники, и все его намерения нас не очень должны, по идее, интересовать. Они наследники, это закон Торы. Говорит Раби Мейр, есть такое понятие, что нужно выполнить слова умирающего. Да? То есть они должны быть выполнены. То есть это завещание, оно имеет силу, оно имеет значение. И мы как бы считаем, что оно сильнее закона Торы. Закон Торы, чтобы они наследники. А мы говорим, нет, поскольку есть мицва лекаем диврей амет, есть заповедь, да, есть выполнить то, что хотел этот хозяин этого имущества мертвый, он уходящий из жизни, то мы поэтому относимся к этому серьезно и придаем этому значение. И мы считаем, что действительно нужно вести себя, соответственно, вот этому вот этим словам этого на смертном одре этого наследователя. Вот. Так вот, это как бы мы видим, что у него было намерение дать этим неким новым наследникам, и поэтому мы считаем нужным сохранять это имущество для возможного другого наследования, как он сказал. Если они умрут, то тогда, значит, мы действительно сохраняем, и мы следим за тем, чтобы они не получали на расходы, на содержание не больше, чем шекель, несмотря на то, неважно, каким образом он высказал это пожелание. Вот. Так это Ильфа тоже сразу объяснил, и Гемара переходит, вот здесь вот этот переход очень интересный, Гемара переходит на историю про Нахум Ишгамзу. Про Нахум Ишгамзу, который говорил, что все к лучшему, все к добру. Ситуация, почему Гемара переходит на эту агаду, на это сказание, на эту историю. Вдруг сейчас возникает вопрос, когда такая известная история, что понятно, она находится на этом листе, и вдруг я задумался, как она связана. А, я понял, как она связана. Потому что этот Нахум Ишгамзу, он тоже находится сейчас в доме, который должен будет рухнуть. Вот она, вот как она это связана. Да. Окей. А теперь Гемара приводит историю про Нахум Ишгамзу, и там тоже будет очень много о уповании на Всевышнего. При этом мы увидим, что праведный человек, он является причиной того, что аварийное здание не упадет. Вот один из примеров. Один из самых ярких примеров. Омролова аль Нахум Ишгамзу. Рассказали, говорили про него, про Нахум Ишгамзу. Шая сума миштейнав. Он был слеп на оба глаза. Гидем миштейнав. Он был без двух рук. Гидем, то есть с обрубками двух рук. Ките биштейраглав. Он был с обрубками от двух ног. Хольгуфа и молишхин. И все его тело было полно язв. Ваям муталь бебайт рауа. И он лежал в доме таком шатком. Врегли митосой. И ножки его кровати многим бесфолем шельмаем, они стояли в посудинах с водой, кдей шело яалу алавны малим, чтобы на него не поднимались муравьи. Так что согнать их не может. Памахат однажды, а и там и тос и монахас бебейс рау. То есть однажды его кровать стояла в этом шатком гнилом доме. Бикшу талмидов лифанус митосой, вахарка лифанус эс акейлем. Хотели мы его ученики вынести сначала его, потом всю утварь домашнюю. Омрлаем банай, сказал им сыновья мои, пну это килим, в ахарках пну это метати. Сначала вытащите всю утварь, а потом меня. Шимуфтах лахем, ибо я обещан вам, коль зман, все то время, шани бабает, что я в этом доме, эйна байт нойфель, дом не упадет. Пину эса килим, действительно убрали всю утварь. В ахарках пинули с митоса, и только потом убрали, вытащили его кровать. Вновь алябайс, в этот момент это аварийное строение рухнуло. Омрулой, сказали ему Толмидав, его ученики, Раби, хими ахарши цадик гамурата. Если ты такой полный праведник, лама олсалахоках, почему ты так страдаешь? По какой причине ты настолько изуродован? Омар лахем, сказал им, банай, сыновья мои, они гарамтили ацми, я был сам причиной того, что со мной произошло. Шипа махат, что однажды, аити ми алех бадерех лебейт хами, я шел домой к своему тестю, вегая ими масой гимль хамурим, и у меня было поклажи на трех ослах. И хачель махаль, на одном осле была еда, вегачель миште, на одном было питье, вегачель ми наим гадим, на третьем были некие всякие сладости. Бо он ехал, подошел ко мне некий бедняк. Ваамад ли бадерех, и встал у меня на дороге. Ваамар ли, и сказал мне, Раби, учитель мой, парнесейни, дай мне пропитание. Амар ли, я ему сказал, Амтен, подожди, а чейфрок мина хамор, пока я не сгружу это со сла. То есть он не стал ему, не дал ему сразу поесть, попить, а он подождал, давай сейчас сниму со сла. Немножко задержался. Лойс пакти или фрок минахамор, не успел я снять это со сла, а че яйцо на шмосы. И в этот момент вылетела его душа, то есть он умер от голода. Алахти в нафальте альпанав, я пошел и упал ему на лицо, вы амалти, и сказал, эйнай шелухасу алинеха, йосуму, Глаза, которые не были милостивы к твоим глазам, они ослепнут. Едай шелохос аль едехо. Руки, которые не были милостивы к твоим рукам, ит гадму, они обрубятся. Раглай, ноги, шелохас аль раглеха ит кату, обрубятся. В лони скарада, а ты? Я не успокоился, не охладился мое сознание, говорит Нохам иш Гамза, чамат и кольгуфи ем алешхин. Что все тело, про себя он так сказал, оно будет полно язвами. Все будет в язвах. Интересно, да? Я все время, когда учу эту агаду, не понимаю, почему... Окей, хорошо, он бы успел дать ему сразу эту еду или это питье. Это состояние этого бедняка было и так уже критическое. Кто сказал, что он бы выдержал, так сказать, эту еду, это питье? Почему нахуй Иш Гамзу считал нужным так себя винить в его смерти? В момент, как бы, я каждый раз учу эту агаду, каждый раз не понимаю, что, где здесь претензия к нему? Человек в критическом состоянии, да, на уровне близости к голодному обмороку и к смерти от голода. Он просит еды, буквально, так сказать, как бы находясь в критическом состоянии. Человек готов ему дать. Просто попросил подождать, пока он снимет со осла. В чем претензия? Почему он считает себя виновником смерти этого человека? Говорит, что он не был к нему достаточно милостив, и поэтому полагаются такие страшные кары с небес за, скажем так, даже если это маленький момент какого-то равнодушия, что ли, или чего-то такого, или маленький момент недостаточной расторопности. Где здесь как бы... То есть он все говорит, что медаки на гмеда, мера за меру. Глаза не пожалели, там, руки не пожалели, ноги не пожалели. В общем, не пожалел, так сказать, надо, поэтому, так сказать, как бы должен... Я не знаю, почему это так. Окей? Ищите ответ на этот вопрос, потому что мне кажется, что... Наверное, у меня есть какой-то урок с предыдущего раза, может быть, там мы находили какой-то ответ. Сейчас я не вспоминаю ни одного ответа, который бы ответил на... который бы мне помог как-то понять эту ситуацию. Окей, говорит Гемара дальше. Омрулой, сказали мы его ученики его, ой лану ширейнухо быках, что мы тебя увидели в таком состоянии. Омрулой, ой ли имло рейтунимика быках. Было бы мне ой, если бы вы меня не увидели в этом состоянии. То есть он явно считал, что он где-то согрешил, и он хотел, чтобы это искупление пришло ему еще при жизни. Его как бы позиция как раз ясна. Он считал, что он виноват, и поэтому он хотел, чтобы наказание за это пришло к нему в этом мире, а не в мире будущем. Как бы вот ответ его как раз понятен. А почему он так считал, что он настолько виноват, вот этот момент, который мне не понятен. Окей, вамай корулей. Теперь Гемара задает вопрос, почему... Короли Нахум иш Гамзу. Нохум человек, Гамзу это тоже. Гамзу тоже это. Почему? Отвечает Гемара, деколь милса, да авы салка лей омар Гамзу лютой. Вся любая вещь, которая к нему поднималась, он говорил, это тоже к добру. Зимнахада однажды, боу лиш дуры Исроэль, хотели послать евреи дорун лебей кейсар, подарок императору. Омру сказали, ман изель, кто пойдет и понесет? Изель Нахум иш Гамзу. Пусть идет Нахум иш Гамзу, он отнесет подарок императору, как-то его задобрить надо было что-то, римского императора. Де милумен бенисиму, поскольку это человек, который милумен, он спокойно обучен уже чудесам, чудеса с ним происходят постоянно. Шодру би йодой моли сифте да воним тойвисим арголюс. Ему послали полный сундук с алмазами и бриллиантами, драгоценными камнями. Азаль! Пошел Бат Хаудира. Он пошел, становился такой в некой корчме. Блилой ночью. Каму ханах дьюрой. Некие жильцы этого корчмы. Жильцы или хозяева. Вышаклингу лисифтей. Умалунгу афра. Они взяли его сундук. Наполнили его просто песком. Киматоосом, когда он пришел туда, в Рим, Шарингу Лисифте, открыли его сундук. Хазунгу Демаляфру, увидели, там он полон грунта просто. Бой Малко Лимикатлингу, Ликулгу. Хотел римский император убить всех, вообще, только его, всех евреев. Омурко Михайхи бию, дальше евреи надо мной смеются, присылают мне подарок. Песок, грунт какой-то. Сказал Нахумиш Гамзу, Гамзу Литоева, это тоже к добру. Асу Ильяу, пришел пророк Ильяу. Адам Илей Кихад Минаю, он притворился римлянином, да? А, кстати, доказательство того, что пророк Ильяу может принимать лик абсолютно любого человека. Омерлей сказал им, Дильма ха афра, может быть, этот прах, ми афра да авраган авугон, может, это песок их праотца Авраама, деки хави шаде афра, хави сайфе, когда бросал Авраама вину, воюя с царями в главе Лех-Леха, он бросал, и этот песок, он становился стрелами. То есть у него было такое как бы неконвенциональное оружие. Может быть, этот песок, это и есть то неконвенциональное оружие, которое было у Авраама. Поэтому, может быть, нам стоит присмотреться. А в Игире это становилось стрелами. Детектив Итенка, Афар, Харбок, Кешна, Давка, что? Да? Сделан как прах. Меч его, как кеш, надавка, что, как сено, двигается его лук. Окей, взяли. Хавей хадамидин, это была некая страна. Делой мацали михбыша. Не могли ее никак захватить. Бодку проверили. Миной с этим и у ковшова не смогли захватить. Айлу либей гинзой. Поднялись в казначейство, в госхран. Тамошний. Умалу лисифте его сундук, а вон им то висимерголюсь. Наполнили сундук тоже алмазами и драгокамнями. Вишадру убиюкры рабы. И отправили его с большим почетом. Киасу бейсой, когда он пошел домой. Бехау диюры. Опять остановился в этой корчме. Омрулей сказали ему, май асис бехадах давдилихо якура кулихай. Че ты пришел? Что тебе такое почет устроили? Омрлеу сказал им, майды шаклими, ахамтиле, то, что я принес отсюда, туда и принес. Что ты им туда принес, что тебя так уважили? Да, они меня спросили. Что ты им такого отсюда принес, что тебя так уважили, да? Спросили у него эти корчмовые. Корчмариты, да, спросили у него, а? Что ж ты такого там принес? Омрлеу, он тоже говорит, то, что отсюда взял, там и это дал. Амтиле осам. Сосрули дираю, они сломали свою корчму. Вам тингу лебей малку. Все принесли, так сказать, как бы в дом к этому императору. Омрулей, хай афре. Де асис хаху медидану. Это наш, это был наш. Это был наш прах. Это был наш, из нашей корчмы, то есть грунта. Вот это набрали, ваше величество. Батку. Проверили. В Лоэшкахове не сработало. Векатлину леханах дыро. Их всех вздернули на виселице. Да? Ну, на самом деле, там писано просто, что их убили. Я просто как бы драматизирую немножко ситуацию. Вот. Так какая вот интересная ситуация, да? Нахумиш Гамзу. Такой был интересный человек. Гемара приводит про него такую историю. То, Безрат Ашем, на следующем уроке мы посмотрим продолжение идеи про Девер, про эпидемию, которую мы начали несколько уроков до этого. И это будет продолжение той идеи, которую мы уже говорили. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего, до свидания.